Добрый вечер, друзья. Рад доложить, что Сева Оборотовская команда в полном составе, в частности, вернувшись из дальних странствий, Алексей Леонидов, пропустивший 2 рабочих дня в течение 2 недель, пришел возместить и компенсировать недоработанное. Ему мы и предоставим сегодня вступительное слово.
Спасибо, Сева, вы настоящий друг. 2 недели тому назад воскресная газета «Санди Таймс» начала так называемую сериализацию или публикацию отрывков книги, которая должна выйти из печати. Книга называется в моем вольном переводе «Предательство. Олдридж Эймис. Шпион, уничтоживший ЦРУ». Автор книги Джеймс Адамс. Сейчас, то есть 2 недели спустя, книга вышла в свет и подвергается усиленному рецензированию во всех национальных газетах. Это книга о сотруднике ЦРУ Олдридже Эймисе, которого считают самым крупным американским шпионом, когда-либо работавшим на КГБ. Неделю назад газета «Санди Таймс» также поместила рецензию на эту книгу. Но эту рецензию написал особый человек. Он был первым, кого предал Олдридж Эймис, сказавший сотрудникам КГБ о том, что вот в Лондоне на британскую разведку работает один советский дипломат. Однако судьба оказалась благосклонной к этому советскому дипломату, и хотя его отозвали в Москву для расследования, ему удалось бежать из Советского Союза. Это произошло в 1985 году, 10 лет тому назад. Наши слушатели уже, наверное, догадались, что речь идет о неоднократном госте Сева Оборота Олеге Антоновиче Гордеевском, который, простите мне эту грубую шутку, благодаря предательству Эймиса, сидит сегодня за нашим столом.
Рады приветствовать, Олег
Антонович. Ну, не совсем благодаря предательству Эймиса, но во всяком случае и это
при участии, при содействии.
Вы поймите сверхзадачи журналиста, ведь надо закончить хлесткой фразой.
Нет, если бы не Эймс, то, может быть, Олег Антонович и по сейчас был бы каким-то советником посольства, чтобы не сказать послом, и сидел бы здесь, может, в Лондоне, а может, в другой какой-нибудь столице.
А ровно 10 лет когда исполнится?
Да? Ровно 10 лет исполняется 20 июля, через несколько дней.
Вот видите, как
вот какая подряд... дата. Да. Вот какая дата.
Да, то, да. Это... Завтра я собираю друзей у себя дома для того, чтобы отметить 10
лет. У вас как второе рождение. Это, да. Это. Как Кристина, как именины.
Очень важная дата.
Да. Алексей рассказал о книге, которую вы рецензировали, а вы-то в студию пришли совсем другой.
Действительно.
Она называется...
Night Mover. Я не знаю, как ее перевести.
Night Mover – человек,
чуть не
движущийся
полуночник.
Ночью.
Передвигающийся по ночам.
Полуночник.
Дело начиналось так, с этими книгами про Эймса. Осенью прошлого года ко мне приехал один американский писатель, Пит Эрли. И он мне рассказал, что он очень удачливый человек. Ему удалось уговорить судебное ведомство Соединенных Штатов разрешить посещать Эймса в течение нескольких недель. И он его проинтервьюировал в течение 36 часов, посещая его примерно там 5, 6, 7, 8 раз. Потом это дело ему закрыли. Но он считал, что у него огромное сокровище на руках, и он напишет прекрасную книгу. Он приехал, чтобы взять интервью у меня и услышать об обстоятельствах дела моего провала из-за Эймса и так далее, с кем поговорить в Москве. После этого он уехал в Москву на месяц. И вот полтора месяца тому назад он мне шлет факс из Америки. Значит, его фамилия Пит Эрли. Он мне пишет. «Олег, помнишь наши разговоры? Я начал писать книгу. Оказывается, выходит 5 книг про Олдриджа Эймса. Представляешь, 5! И я последний. Первая выходит буквально на днях. Это книга Джеймса Адамса, вашего британца». Вот так.
Который, кстати, работает корреспондентом в газете «Санди Таймс» в Вашингтоне.
Ну, конечно, ему карты в руки, потому что он издал эту книгу и в Британии, и в Соединенных Штатах. И, видимо, я заработал на ней неплохо, потому что американский рынок все-таки большой. И этот Олдридж Эймс – это огромное и печальное событие для американцев, для всей американской
общественности. Они вообще будут писать и писать.
Да, и там фильмы ставить и так далее.
А вот книжка Дэвида Вайза.
Книжка Дэвида Вайза, человека, который написал уже несколько книг про разведку, он очень компетентный человек, он очень много знает, у него хорошие связи, он знает, о чем он говорит. И она оказалась в некоторых отношениях более интересная даже, чем книга Джеймса Адамса, потому что он рассказывает более подробно о жертвах, о несчастных жертвах Эймса, тех советских гражданах, которые были арестованы и погибли в связи с тем, что этот шпион в ЦРУ, работавший на КГБ, выдал их КГБ. У меня здесь практически он приводит полный список этих людей. Вот у меня этот список, печальный список. 10 человек, все без исключения, которые были расстреляны. Несколько человек сохранили жизнь чудом. Ну, я один из них. Мое чудо, я сумел сбежать при помощи британской разведки.
А вот передо мной лежит книга, только что вышедшая. Книга, несколько недель назад вышедшая. Книга Олега Антоновича Гордеевского, которая так и называется. «Следующая остановка. Казнь».
Или расстрел.
Да, следующая остановка – казнь, или следующая остановка – расстрел. Вот до следующей остановки вы чуть-чуть не доехали.
Чуть-чуть, буквально, я думаю, 16 дней. Потому что я должен был явиться на работу в КГБ 6 августа 1985 года, а сбежал 20 июля.
Это теоретически находясь в отпуске.
Ну, я считался, да, в отпуске, но это они
просто играли. Но на самом деле под слежкой.
Постоянная слежка. Да, постоянная слежка за мной ходила, и там микрофоны были в каждой стенке. И так далее.
Вот первая глава этой книжки, кстати, она совершенно захватывающая, рассказывает, как вот это все происходит.
Да, и главное, она совершенно правдивая. Мне сейчас до меня доходят слухи, что там КГБовцы не верят многим аспектам. А между тем ничего вымысла никакого нет в моей книге. В том числе, например, попытка контакта, браш-контакт, как это сказать, моментальная встреча называется. В соборе Василия Блаженного. Это действительно было так. Они говорят, не верим, честно, не могли англичане, Олег никогда бы не согласился, и так далее. Но это другая история, мы не об этом пришли.
Да. Вот в книжке Дэвида Уайза каким-то образом объединились судьбы и судьбы жертв, которые погибли в результате дела Эймса. И ваша судьба вплетается во все это. Поэтому вам сегодня как бы карты в руки. Мы вам дадим возможность подробно рассказать о тех людях, которые из истории с Эймсом живыми не вышли. Но я думаю, чтобы придать нужный тон всему, послушаем отрывок из третьей части седьмой симфонии, Ленинградской симфонии Шостаковича. Это «Адажио». Итак, Олег Антонович, перейдите к списку погибших.
Я хочу рассказать сейчас о самой крупной фигуре из тех, кого он выдал, и о человеке, который погиб мучительной смертью, и который посвятил 20 лет последних, или даже 25 лет последних своей жизни делу спасения острова цивилизации, свободы и демократии. Это Поляков Дмитрий Федорович, работник Генштаба, и который закончил свою карьеру в звании генерала-лейтенанта. Представляете? Когда американцы на него вышли в 1961 году, он был тогда полковником. Работал он в Нью-Йорке в Организации Объединенных Наций.
Как агент Главного разведывательного управления.
Да, он был крупным руководящим сотрудником резидентуры ГРУ в Нью-Йорке. Прикрытие было какой-то ООНовский работник. После этого он работал в других странах и постоянно, но медленно рос по своей служебной лестнице. Но в конце, видимо, он стал настолько опытным, и его общение с американцами помогло ему. В конце концов, он уже стал генералом, генерал-майором, а потом даже генерал-лейтенантом. И ушел на пенсию в 80-х годах.
Для такой организации, как ГРУ, генеральский чин – это колоссальное положение.
Ну, генералов в ГРУ было всегда больше, чем в КГБ, но генерал-лейтенант это говорит о том, что да, он занимал уже очень крупное, большое, солидное положение и имел доступ к грандиозным, очень важным военным секретам. Когда с ним начали работать в 62-м году, завербован он был, видимо, в 62-м году, первый контакт был в 61-м, он сначала сообщал информацию по нелегалам, потому что он занимался, специализировался по нелегалам, офицерам ГРУ, которые работали в Америке под видом иностранцев, не советских граждан. ФБР был было очень заинтересовано в поимке или хотя бы знании подробностей, как их туда внедряют, под какими там они фамилиями, национальностями скрываются и так далее. Но потом его возможности стали расширяться. Интересно, что когда он согласился работать на ЦРУ, у него закончился срок пребывания в США, и конец его командировки. Он сел на океанский лайнер, тогда еще на самолетах мало летали, и поплыл в Европу. ЦРУ и ФБР посадили человека на этот же лайнер, который с ним за эти 5-6 дней перехода через Атлантический океан провел курс подготовки его по использованию материалов связи, как поддерживать связь с американцами в Москве, а потом в других точках, где бы он не оказался.
Ну, а какие это могут быть материалы? Вот как это делается?
Какие материалы или как это
делается? Вот какая техника?
Ну, все подробности все неизвестны, но самое интересное то, что ему был дан передатчик высокоскоростной. И связь на американцев и обратная как-то поддерживалась с помощью выстреливания информации на определенной частоте, которую он записывал, а потом расшифровывал с помощью специального приспособления.
Знаете, как,
и наоборот.
Как штурман-подводник, я с этим столкнулся еще в 60-х годах на наших подводных лодках. Это называется на жаргоне на военном СБД, сверхбыстродействие. И там на подводных лодках техника была такая, записывалось это все на ленту. А потом на большой скорости в точное время, по секундам и по минутам, на определенной частоте выстреливалось, но это было для связи между базой и подводными лодками. Но, видимо, Полякову дали эту технику в уменьшенном виде. Это, видимо, все было компактное.
Точно, в уменьшенном виде, совершенно точно. Насколько я вспоминаю из разных сообщений, которые были. В 64-м и в 65-м годах он поддерживал связь с американцами в Москве. Что очень рискованно. Вы все представляете себе, что значит работать сотруднику секретного ведомства, как ГРУ, поддерживать контакт секретно, конспиративно с сотрудником резидентуры ЦРУ в Москве. После этого он переехал, был направлен на работу в Бирму, видимо, резидентом ГРУ в Бирме. Ну, страна Бирма небольшая, но дело в том, что...
Страна огромная.
Ну, небольшая по значению, да. Я бы сказал так. Но дело в том, что она получала большое количество советского оружия. Так что он имел возможность сообщать данные о советском оружии разного типа, а также о советском оружии, которое направлялось во Вьетнам. Американцы в то время все больше и больше увязывались в войну во Вьетнаме. И Бирма была неподалеку от Вьетнама, и это было очень-очень важно для американцев знать и о стратегических планах СССР и Китая, о чем Поляков знал довольно много, и о других деталях, и оперативных, и прочих. Чем дольше он работал, тем важнее и значительнее делалась его информация. И, например, после его командировок, возвращение в Москву, а потом пребывание в Индии, а потом снова в Москве в 70-х годах, он уже был в состоянии поставлять информацию по стратегическим ракетам, по антитанковому оружию, по ядерной стратегии Советского Союза, по химическому и бактериологическому оружию, по гражданской обороне и другим многочисленным, уже менее важным аспектам. Он вышел на пенсию в 1980 году. Его псевдоним ФБР был и ЦРУ был Топ Хат. Цилиндр, что ли, наверное?
Да.
Цилиндр.
Да. Но игра слов, потому что топ это означает еще и верхний.
Да.
То есть выше шляпы уже нет, как бы он.
Он очень был большой семьянин и очень любил Россию, известно. Он ненавидел коммунизм. Ну, а в личном плане он, особенно в первые годы, в 60-х, он прошел, кстати, всю войну. или во всяком случае, значительную часть времени провел на фронте в годы Второй мировой войны. И он считал, что его недооценивают. И, видимо, действительно недооценивали долгое время. И эти личные мотивы, и политические, и идеологические мотивы вместе создали базу его сотрудничества с американцами. Но что бы то ни было в начале, то, что он сделал в течение своей остальной карьеры, насколько он помог укреплению Запада и ослаблению Советского Блока, это имеет огромное значение. Интересная цитата. Спросили американцев о нем. Это точно, что Дмитрий Поляков помог выиграть холодную войну Западу? А американец ответил, более того, и даже не совсем так. Он помог тому, чтобы холодная война не превратилась в горячую войну. Mm-hmm. Что еще важнее, вы понимаете, что он был одним из тех людей, который предотвратил ядерное столкновение между двумя военными противостоящими блоками.
Ну, теперь по технике контрразведки вот такой вопрос. Ведь все время же контрразведка просматривает разные направления появления информации. И методом, так сказать, перекрестного тыка они, в конце концов, каким-то образом выходят на источник. Вот столько лет он работал. Как вы сами-то считаете, каким образом ему удавалось остаться незасеченным?
Ну, это будут спекулятивные, конечно, размышления. Но в целом я скажу, что не так просто найти источник. Дело в том, что он, скажем, поставлял ценнейшую информацию администрации и президенту Соединенных Штатов, руководству военного и разведывательного ведомства. Но это вот был Эймс, который появился в 85 году как агент ГРУ. А ведь другого проникновения в американское правительство в 70-е годы, 80-е, насколько мне известно, не было. Значит, ни ГРУ, ни КГБ не могли сделать оценки того, какая информация уходит и куда. Они понимали, что Запад силен, Запад соображает хорошо, они много знают от спутников и так далее, знают что-то из агентурных источников, возможно. Но кто они, выяснить очень трудно. Пока вот предатель Эймс прямо не сказал, вот топ-хат, генерал-лейтенант Поляков, который, кстати, уже был на пенсии 5 лет. 5 лет. Это человек, кстати, вот, допустим, в начале он своей карьеры он брал какие-то деньги. Очень мало денег он брал, кстати. А когда он работал в Бирме, он вообще попросил пальто купить жене и больше ничего. То есть практически он не за деньги работал, а за идею. И он отказался, ему американцы предлагали, ну, теперь мы поможем вам сбежать в Америку, чтобы вы спокойно жили. Он отказался умышленно. Про него, кстати, тоже другая цитата. Ему сказали, ну что вы, что вас ждет? Он что, меня ждет?
Он сказал
братская... пуля в затылок и общая братская могила. Mm-hmm. Он знал, на что он шел. Он прекрасно знал. Так оно и кончилось. И, кстати, вот в этой книге написано, что его арестовали в 85 году, а расстреляли 15-го марта 88 года. Вы представляете, сколько пожилого человека мучили? И как его мучили, терзали? Никто столько не промучился. Больше, я вам расскажу, в других случаях, ну, год-полтора. Его 3 года терзали. Вот это мучение.
А ему
это
было мучение. 65 лет, когда его арестовали?
Ну, я не знаю точно.
5 лет после пенсии.
Ну, да, видимо, ну, я думаю, лет 65. Да, если не больше.
Поляков возглавляет ваш список.
Он возглавляет мой список, потому что это совершенно исключительный случай. И кроме того, он показывает все-таки, как сильно и квалифицированно работало главное центральное управление разведывательных Соединенных Штатов. Они имели этого генерала, полковника, потом генерала, в течение 20 лет. И никто не знал, британцы не знали. Мне англичане говорят, вы представляете, ведь мы не знали, не подозревали. Вот как они его держали секретно. И вот этот мерзавец им все выдал, и человека уничтожили.
И даже для написания этой книги Дэвиду Уайзу пришлось много трудов затратить, чтобы даже те данные, которые вы нам сегодня рассказали, вынуть из американцев.
Да, насколько я понимаю, американцы неохотно выдавали информацию о людях, которые явились жертвами предательства Эймса. А Москва, я помню, была где-то в какой-то газетке типа «Правды», была статья о Полякове, но преднамеренно клеветническая. Так что ее не нужно было принимать всерьез.
И вот те скудные данные, которые хотя бы просочились из американских источников, они, видимо, со временем будут расширяться, и кому-то хорошо бы когда-нибудь было их собрать воедино.
Ну, хорошо бы написать книгу о всех этих мучениках и героях. Ну, хотя, а вообще-то говоря, Поляков заслуживает отдельной книги.
Мне кажется, вам и карты в руки.
Хорошая идея, спасибо.
Книга о себе написана, теперь вот о этих людях написать. Кто за Поляковым в вашем списке?
Ну, следующий у меня стоит Валерий Мартынов. Валерий Мартынов работал очень короткое время. Он работник КГБ. Звание его на тот период, когда его арестовали, неизвестно. Он был работником линии X. Вы, наверное, не знаете, что такое линия X, или забыли. Я вам напомню. Это линия научно-технической разведки. Как-то получилось, что довольно мало сотрудников научно-технической разведки КГБ сотрудничали с Западом. Самый знаменитый из них был Ветров, который работал на французов, любил Францию. Он проработал один год, даже 11 месяцев, но он передал 1000 документов французам. А французы поделились с американцами, с англичанами. Его расстреляли еще в 84 году. А Валерий Мартынов работал в Вашингтоне в 82 году. Он проработал до 85 года. Началась его работа на американцев с чисто личной дружбы. Он подружился с одним из людей, которые были причастны к спецслужбам. И эта дружба переросла в сотрудничество. Каких-то данных о том, получал ли он деньги, и вообще, чего он хотел, к чему он стремился, пока не имеется. Или, вернее, ему платили, но очень мало, то есть чуть-чуть, потому что он не жадничал, и американцы не хотели, так сказать, чтобы люди, которые с ними встречаются, сорили деньгами, потому что это привлекает внимание. Известно, что он любил что-то такое возбуждающее в жизни, так сказать. Его, видимо, контакт с американской разведкой его возбуждал. И, кроме того, он считал, что Соединенные Штаты — это друг России, в принципе, и неправильно рассматривать Соединенные Штаты как врага.
Правильно считал.
Ну, правильно считал, конечно. И дело в том, что почему-то Мартынова считали таким, КГБ, когда узнали от Эймса, что он агент ЦРУ, они сочли его очень важным контактом и опасным для себя, и совершили пошли на целую операцию для того, чтобы его обезвредить. Произошло это так. Как известно, 5 ноября 1985 года Юрченко, Виталий Юрченко, тот самый полковник КГБ, довольно крупный чин, заместитель начальника американского отдела, который сбежал к американцам в июле, а потом в ноябре перебежал. Он, значит, перебежал от ЦРУ в советское посольство в Вашингтоне. Пресс-конференцию устроили, и после пресс-конференции нужно было его вернуть, естественно, в Москву. И вот резидент Станислав Андреевич Андросов, я его, кстати, помню, по КГБ, по-моему, он еще и в Китае работал до этого, то есть специалист по крупным державам. Вот этот Андросов ему и говорит: Валерий, важное поручение сопровождать Юрченко в Москву. Ага. Ты такой человек, достойный, ты все понимаешь, у тебя подход есть, надежный, ты вот садись на самолет и его вези. И он попался на эту удочку, рассказывает, что жена ему сказала: Валера, что-то странно, ты же на линии X работаешь, ты же не на линии КР по вопросам безопасности. Ты же самый далекий человек от всего этого скандала, а тебя посылают в Москву. Он говорит: нет, я не вижу ничего подозрительного, и полетел. Это был ноябрь, он был арестован немедленно, расстрелян 28 мая 87 года, ему был 41 год.
Все при Горбачеве.
Ну, конечно, при Горбачеве. Вот история Валерия Мартынова. Следующий идет Сергей Моторин. Тоже один из тех, которые более известны почему-то публике американской, вообще международной.
Потому что было сообщение в России.
Да, о них были на достаточно ранней стадии. Про него рассказывают, что это был довольно молодой человек, очень высокого роста, приятный такой парень, мужчина. Он работал, выходец из Архангельска, третий секретарь посольства СССР в Вашингтоне. Он работал в Вашингтоне где-то с 80-81 года, в Москву возвратился в 84 году. Завербован на Америку не ЦРУ, а ФБР в 82 году. То есть он проработал всего один год, и встречался ли он с американцами в Москве или нет, неизвестно. Арестовали его в 86 году.
То есть совсем
недавно. То есть, нет, ну, не сразу. Некоторых арестовали в 85-м, когда Эймс стал выдавать первые списки. Его продержали или проверяли, или просто, понимая, что он уже, так сказать, под контролем, под колпаком, его держали там полгода, не арестовывали. Ну, расстрелян вскоре после этого. Дата расстрела неизвестна. Мотив его вербовки, почему он пошел на контакт, неизвестен, к сожалению. Вот Сергей Моторин. Дело в том, что для меня Мартынов и Моторин довольно интересны тем, что я, так сказать, когда увидел их фотографии, да и фамилии увидел, я вспомнил, что я их видел мельком в последние годы в КГБ, в центральном аппарате, между где-то в конце 70-х, начале 80-х годов. Я видел эти лица. Симпатичные ребята, так сказать, очень жалко. Очень жалко. Дальше несколько человек, о которых меньше известно и широкой публике, и вообще кому бы то ни было за пределами КГБ и ГРУ. Вот Владимир Пигузов, или Пигузов, подполковник КГБ. Псевдоним его был у американцев «Бегун». Он был заместителем резидента в Джакарте, Индонезии. Был известен тем, что он выдал на первой стадии своей работы на американцев одного сотрудника ЦРУ, который стал работать на КГБ. Неактивно, он, правда, уволился или его уволили. Но все-таки очень важный был момент, важный факт. И американцы арестовали этого человека, и осудили, и он, кстати, этот ЦРУвец явился первым арестованным и осужденным и посаженным в тюрьму сотрудником американской разведки в истории разведки.
Ну, интересно, конечно, что когда русские, работавшие на американцев, выдавали американцев, работавших на русских, то в Америке ни одного из них не расстреляли.
Нет, этот американец...
В отличие от тех, кого выдал
Эймс. Ну, о чем вы говорите? Не то, что, конечно, не пытали и не грозили им, а этот американец, которого он выдал, он, знаете, сколько просидел? 8 лет. Он уже на свободе гуляет. Так, у да. него дети малые и так далее, он наслаждается жизнью.
А Эймс чудовищный по масштабам своим человек. Каждый раз, как интервью с ним вижу, он вальяжный, он улыбается.
Да, улыбается, он сидит, у него большая, видимо, камера с телевизором, пишущей машинкой и так далее. С компьютером, наверное. Ну, чтобы закончить вот с Владимиром Пигузовым, интересный момент. Он когда вернулся из командировки в Индонезии, а он был, видимо, такой крупный работник, считался крупным работником, его направили на работу в Краснознаменный институт имени Андропова. А это как бы академия КГБовского
знаменитое
шпионажа.
Знаменитое место. Да, знаменитое. Это в Москве было, на Ленинградском шоссе.
Нет. Это институт, это высшая школа. Это высшая школа имени Дзержинского. На Ленинградском... Дело в том, что в Кисельном переулке, если вы помните, в Кисельном переулке и на Ленинградском проспекте это были разные корпуса высшей школы КГБ имени Дзержинского. А в 70-е годы организовался второй институт.
Я знаю. Так он имел здание в Москве, я не уверен, что на Ленинградском проспекте, но что интересно, что второе его здание было в деревне Верхненагорное, недалеко от Пушкино, и там они тренировали нелегалов таких из Йемена, из Ирака, из Вьетнама, да. Там вот из Северной Кореи, вот такого рода.
Были отделения для этого, да, были отделения. Всего там было два основных объекта, очень крупных, и несколько мелких объектов, где тренировали иностранцев. Так его там в институте имени Андропова избрали секретарем партийной организации. И когда его вот где-то в 86-м году арестовали, по, естественно, сообщению, на основе сообщения Эймса, то это было маленькой сенсацией. Просто какой-то подполковник или майор арестован, это одно дело. А секретарь партийной организации огромного института имени Андропова, а представляете, какой он огромный, он каждый год из него выходило с дипломами 300 человек. Ой. Каждый год. Столько шпионов они производили. Я уверен, что они сейчас немножко сократили производство.
А его в секретари парторганизации выдвинули, чтобы он не подозревал, что за ним следят.
Нет, ну не знаю, его выдвинул кто-то, его кто-то выдвинул со стороны, а он согласился, чтобы, так сказать, показаться еще более лояльным и так далее. Но это не помогло, его арестовали и расстреляли.
Могли бы в правком выдвинуть.
Да, ты прав, Алексей. Я думаю, что, Александр Ильич, мы сделаем небольшой перерыв в нашей беседе. для того, чтобы подытожить трагические судьбы людей, которых Олег Антонович рассказал, предлагаю послушать торжественную мессу Бетховен. К сожалению, я вынужден сказать это слово, к сожалению, в нашей программе заложены постоянные рубрики. Именно сегодня я говорю «к сожалению», но должны мы их огласить все равно. Алексей Леонидов бросит взгляд на свои события недели.
Я хочу рассказать о другом аресте, который произошел вчера. Арест аресту рознь. Но вот отличие от арестов благодаря Олдриджу Эймсу. Я расскажу о таком аресте, в результате которого арестованного накормили настоящим английским завтраком. Я подчеркиваю, английским завтраком, потому что в момент ареста этот человек, улыбнувшись, сказал британским полицейским «бонжур». Кормили завтраком, а не обедом, потому что арест состоялся в 10 часов утра. Итак, этого француза по имени Алан Робер полицейские поджидали лежа за барьером на 47-м этаже самого высокого лондонского здания Canary Wharf. Разница только стояла в том, что полицейские поднялись на 47-й этаж в лифте, в то время как француз поднимался на 47-й этаж снаружи здания при помощи самого элементарного оборудования для скалолазания. Кусочек мела и скалолазная упряжка. Он забрался на самый верх благодаря блестящим техническим навыкам и забрался по совершенно голой стене. Высота этого здания составляет 240 метров, и на восхождение или покорение этой стены Алану Роберу понадобилось немногим более часа. Невысокого роста, всего 1,60 м, отец троих детей, 33 лет, милейший человек Алан Робер страдает навязчивой идеей. Он должен забраться по стене на вершину самого высокого здания в каждом крупном городе мира. Он, конечно же, уже покорил и здание Центрального банка в Чикаго, и здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Когда его доставили вниз, он начал раздавать зрителям свои визитные карточки, на которых было напечатано «Алан Робер, он же паук». Самое интересное, что он начал заниматься скалолазанием всего 3 года тому назад, после того, как получил работу продавца в спортивном магазине, торгующем альпинистским оборудованием. Его деятельность финансирует спонсор, швейцарская компания по изготовлению часов «Спектр». Эта компания не только финансирует его деятельность, но также посылает с ним съемочную группу, которая снимает каждое его восхождение. Полиция отпустила француза, ибо он не нанес никому никакого ущерба. Но француз уже объявил, что следующими странами на его маршруте будут Германия и Россия.
Алексей, но он дырочек в стенке все-таки насверлил?
Нет, Сева, он наоборот выбирал дырочки, которые в стене есть, для того, чтобы устанавливать там леса для ремонта. Вот эти дырочки он выбирал для того, чтобы, как видите, туда вставлять ноги или руки. Но взбирался он совершенно голыми руками, и у него была вот эта упряжка. Он при каждом шаге наверх, он себя по-новому привязывал. Угу. То есть страховка какая-то была. Но вообще говорят, что это совершенно феноменально. Вот посмотрите на этом рисунке, посмотрите на эту точку. Вот он как выглядит на этой стене, на фоне стены. Малюсенькой
этажа.
Точкой.
Да. Вот. Ну, взобраться, конечно, на 240-метровый дом страшно. Но еще страшнее я видел фотографии, когда люди карабкаются на так называемый с негативным отвесом обрыв.
Да.
То есть обрыв, который уходит, так сказать, в кось. У него более чем отвесный угол.
Но я вам хочу сказать, Сева, с чего все это началось. Он начал пробовать... Вы знаете, есть же искусственные скалы, на которых обучаются. Mm-hmm. Ему это показалось очень легким, и вообще это его не воодушевило, и он предпочитает голые стены.
Скоро ни на каком этаже покоя не найдешь. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
Напомним. 13 июля 1830 года, 165 лет назад, основано Московское высшее техническое училище, прославленное МВТУ, выпустившее тысячи блестящих ученых-инженеров. Шлем этой альма-матер российской техники самые лучшие пожелания. 12 июля 1855 года, 140 лет назад, от смертельной раны, полученной при обороне Севастополя, погиб руководитель этой обороны, адмирал Павел Степанович Нахимов, герой Синопского сражения 1853 года, в котором, как известно, был полностью разгромлен турецкий флот. 8 июля 1895 года, 100 лет назад, родился крупнейший ученый-физик, лауреат Нобелевской премии, академик Игорь Евгеньевич Тамм, учеником которого в значительной степени был Андрей Дмитриевич Сахаров. Вместе с Сахаровым он впервые в 50-м году предложил применить высокотемпературный ионизированный газ, то есть плазму, для получения термоядерной энергии. Академик Тамм оставил выдающиеся работы по квантовой теории, теории излучения, по физике элементарных частиц и физике твердого тела. Сегодня уже, пожалуй, нет физика, который мог бы похвастать фундаментальными исследованиями во всех этих областях. Нобелевскую премию он получил в 1958 году вместе с Павлом Черенковым и Ильей Франком за исследование свечения, появляющегося в реакторе, так называемого эффекта Черенкова-Вавилова. А еще Игорь Евгеньевич Тамм, подобно своему ученику Сахарову и многим другим крупным российским ученым того времени, участвовал в разработке ядерного оружия. В конце 40-х годов, после так называемой биологической дискуссии, когда шарлатан Лысенко с благословения Сталина разгромил научную генетику, появились некоторые шустрые физики, которым захотелось организовать нечто в том же роде в их науке, чтобы занять руководящие посты. Они издали позорную книгу, отвергающую теорию относительности американского сиониста Эйнштейна и называвшуюся «Против идеализма в современной физике». После чего подали Сталину список этих самых идеалистов в физике. Тамм, Ландау, Зельдович, Вайнштейн, Фок и другие.
Сказать, идеалисты крутые.
Сталин посмотрел список, и что-то его насторожило. Он велел проставить место работы каждого из них. Оказалось, конечно, что все работают над атомным оружием. И тут же было сказано: не надо дискуссии. Академик Тамм скончался в возрасте 76 лет. 13 июля 1910 года, 85 лет назад, родился Сергей Михайлович Извеков, будущий патриарх всея Руси Пимен, ныне покойный. 14 июля все того же 1910 года скончался Мариус Петипа, французский танцор, который почти 60 лет был балетмейстером Мариинского театра в Петербурге, и хореография которого до сих пор живет во многих постановках и Мариинского, и Большого театра в Москве. 9 июля 1945 года, 50 лет назад и через 2 месяца после войны, видимо, спохватившись, присвоили звание маршала Советского Союза одному крупному начальнику. 8 лет спустя этого маршала арестовали и вскоре расстреляли. Его имя Лаврентий Павлович Берия. 14 июля 1965 года, 30 лет назад, Палата общин британского парламента приняла закон об отмене смертной казни. Сперва в порядке опыта на 5 лет. Опыт удался, и с тех пор никого в Англии больше не казнят. Долгое время после этого в Вондсворской тюрьме Лондона оставалась, как бы это повежливее сказать, установка, что ли, для лишения жизни. Это в Англии была не просто виселица, а двухэтажный агрегат с прилегавшей к нему камерой, куда помещали приговоренного за день-два до казни. Там за ним секретно наблюдали. Палач интересовался его ростом, весом, состоянием здоровья. За ним приходили, надевали колпак на голову, на запястье наручники, быстро выводили в верхнее помещение, набрасывали поверх колпака петлю, и палач поворотом рычага открывал люк в полу. В нижнем помещении ждал врач, который констатировал смерть. Все вместе, как гордо вспоминал безработный палач Пьер Понт, занимало 50 секунд.
Дело в том, что смерть наступала не от удушения, а от слома шейных позвонков.
Да. Потому что человек падал. И несколько лет назад этот четко работавший агрегат размонтировали навсегда. И под конец музыкальная годовщина. 10 июля 1895 года, 100 лет назад, в Мюнхене родился оригинальнейший немецкий композитор Карл Орф. Он прожил 87 лет и оставил громадное музыкальное наследство. Всемирной известностью пользуется его оратория «Кармина Бурана», составленная по текстам монашеских манускриптов 17 века. Я однажды видел Карла Орфа в том же Мюнхене в 1978 году. Он вышел на балкон ратуши, и его приветствовала восторженная толпа. Ораторию много лет не исполняли в России, потому что она была написана в 1937 году в гитлеровской Германии. Теперь, правда, исполняют. Давайте послушаем мой любимый отрывок из нее «О, Фортуна».
Олег Антонович, самым страшным для нас сегодня было бы кого-то упустить в вашем мартирологе.
Я не упущу. Следующий Владимир Михайлович Васильев, псевдоним ЦРУ «Аккорд», полковник ГРУ, военный человек. Завербован в 83-м году в Будапеште, представляете, в социалистической стране. Детали, как все это происходило, где они там встречались, какие его мотивы, ничего не известно. Известна только одна маленькая деталь, что ему условия связи на Москву, ему передали в виде какой-то чрезвычайно мелкой, продленной микроточки, которая была маскирована в журнале National Geographic. И вот... Потом,
Вот вы нам рассказывали, что человек микроточки 30 лет в письмах искал и не нашел.
А вот выходит, да, была микроточка, использовалась. Даже вот в это относительно новое время, в 80-е годы. И у него была какая-то, было объяснение ему, инструкции, как прочесть. Он работал с 83 по 86 год. То есть есть намек, что он еще и работал в Москве. Да, видимо, он работал в Москве, раз для него были условия связи на Москву. Арестован в 86 году и погиб в 86 году. К сожалению, нет, расстрелян в 87-м году, прошу прощения. То есть год он где-то находился под следствием.
Это все как недавно было, это же все как...
Все при Горбачеве.
Это все, да, годы гласности и перестройки. Ну, как известно, Крючков и КГБ, как я всегда говорил, любимые дружки Горбачева. Сергей Воронцов, тоже очень малоизвестно. Сергей Воронцов, работник московского КГБ, Московского КГБ или второго главного управления, то есть внутреннего КГБ, не разведчик. Он псевдоним ЦРУ Сутана, полковник, работал на резидентуру ЦРУ в Москве с 83 по 86 год. Известно, что он сообщил американцам об использовании в КГБ так называемой шпионской пыли против посольства. известный был скандал, и пытались разобраться, наносит ли эта пыль ущерб здоровью персонала посольства и так далее. Но для разведывательных операций КГБ она была очень полезна, как я понимаю. Кроме того...
А он... вы в курсе дела, что это за пыль? Радиоактивное это что-то?
Нет, она не радиоактивная. Хотя радиоактивные метки КГБ использовала очень часто. Да. Я в книге своей, здесь следующая остановка «Расстрел», я, кстати, пишу о том, что я боялся радиоактивных меток. Но эта пыль, она оставалась на ручках дверей автомашин и так далее, она на ногах, она можно было найти по следам, куда человек ходил и так далее.
Это тоже метка своеобразная.
Это своеобразная метка. И кроме того, он передал другую информацию по контрразведывательным операциям КГБ против американского посольства. Ну, какие конкретно, сколько, какое-то было имело значение, к сожалению, пока неизвестно. Он расстрелян, когда арестован, неизвестно. Другой подполковник Геннадий Сметанин, который в начале 80-х годов работал в Португалии, в Лиссабоне. Он был заместителем резидента КГБ там. И он сам, как известно, сам пришел к американцам и предложил им услуги, и начал им помогать. Да, извините, прошу прощения, сделал маленькую ошибку. Он не КГБ, он ГРУ, он тоже ГРУ. Он ГРУ, то есть военный. И американцы, про него известно только то, что американцы, поскольку он сам пришел, не они его нашли и начали с ним разговаривать, они боялись, что это так называемая подстава языком КГБ, подстава. Но дело в том, что они, опасаясь подстав, американцы загубили уже несколько других хороших людей и в Москве, и в других местах. И постепенно, так, проанализировав этот подход, они пришли к выводу, что он настоящий человек, действительно доброволец, стали с ним работать, и известно только, что от него они получали солидную информацию.
Подставой был Пеньковский. То есть не подставой,
они
боялись, что он был. Да, он сам ведь тоже, сам.
Он тоже, да. Но оказался, да, что человек, который очень помог американцам, помог солидной информацией. В 85-м году он был под каким-то предлогом, точно как со мной произошло, в 85-м году, в том же году, отозван из Лиссабона в Москву, немедленно исчез, расстрелян. Следующий человек, Геннадий Григорьевич Вареник, кличка «Физкультурник», работал в Германии, в Бонне, КГБ, под прикрытием сотрудника ТАСС. Почему он пошел на сотрудничество с американцами, как оно протекало, что он передал, точно неизвестно. Но известны некоторые обстоятельства, как его заманивали обратно в Москву. Дело в том, что понимали, что он достаточно опытный и толковый человек. Что если сказать, садись на самолет, поезжай в Москву, он заподозрит неладное. Ему предложили, дали какое-то поручение слетать или съездить на машине из Бонна в Берлин. Ну, на это он клюнул. Он поехал в Берлин. В Берлине через советскую зону. Его немедленно схватили и силой доставили в Москву, уже из Берлина в Москву.
А Восточный Берлин мы тогда еще под советским контролем.
Да, 200 километров.
Да, он был под советским контролем. Вот так кончилось его. Арестован, расстрелян. Леонид Полыщук. Офицер КГБ, работавший в Африке. Псевдоним Вега. О нем только известно вот это. И больше ничего. Какое положение занимал, какое звание, почему, при каких обстоятельствах. Только вот во всех книгах отозван, внезапно арестован, расстрелян. И последний из этих людей, о которых точно известно, что они погибли, это Адольф Толкачев. Научный работник.
О нем были в советской печати.
О нем было в советской печати. Было, я вам скажу почему. Потому что о нескольких из них, из этих жертв, сообщил Москве также другой американец, Хауэрд, который бывший работник ЦРУ, которого исключили, которого распознали, что он никуда не годится, он пьет и наркотики употребляет, нестабильный, ненадежный. Его выгнали с ЦРУ. Он пошел к КГБ, завербовался сам и стал выдавать. И он первый сообщил некоторую информацию о некоторых людях. Но когда Эймс стал работать, он знал все гораздо точнее. Абсолютно точно, в большинстве случаев знал. И он подтвердил те довольно-таки расплывчатые данные о людях, которых, значит, уже, о которых подозревали. КГБ арестовал Толкачева. Он был специалист по военно-техническим вопросам. И довольно серьезным, интересным для американцев. Он был арестован в 1985 году довольно рано, один из первых арестованных, казнен в октябре 1986 года. Обстоятельства вербовки и мотивы пока неизвестны. Ну, к сожалению, остается у нас очень мало времени. Я хотел бы сказать, что несколько людей пострадали из-за Эймса, но остались чудом живых. Например, Борис Южин, сотрудник КГБ, корреспондент ТАСС Сан-Франциско. Полюбил Америку, посетив Америку ранее студентом, правда, уже будучи молодым сотрудником КГБ. И, полюбив Америку, он стал помогать американцам, когда начал работать в Сан-Франциско. Он выехал в Москву в 82 году, а в 86 году по доносу Эймса арестован и получил 15 лет. Отпущен на свободу в феврале 92 года, сильно подорванным здоровьем. Просидел 6 лет в лагере Пермь-35, сейчас живет в Калифорнии. Владимир Поташов, молодой специалист по военно-политическим вопросам. Вообще, за такие вещи здесь бы даже и в полицию не вызвали. А ему тоже дали огромный срок в том же лагере Пермь-35. Он совершенно разрушенное здоровье, потерял все зубы от радиоактивной воды. Он на тачке возил металлические какие-то части, и у него сломался сустав. Он начал работать, как сказано, из-за удушливой атмосферы в СССР, из-за отсутствия свободы и демократии. Но он был грамотный научный работник, он понимал, конечно, все правильно. Но он пострадал очень сильно. Он сидел с убийцами, у которых был туберкулез. Он провел голодовку, в ходе которой потерял 20 килограмм. Он вышел из лагеря молодым человеком, но выглядел как 60-70-летний пожилой человек. Сейчас он в США, и, в общем, жена его бросила, он сейчас основал другую семью, живет в Соединенных Штатах Америки. И был некоторый Сергей Федоренко, работник ООН, который вообще даже не был привлечен к суду. Он был личным агентом где-то в 70-е годы, начале 80-х годов Эймса. И поэтому, видимо, КГБ решил его с ним ничего не делать. Ну, кроме того, у него были какие-то влиятельные родственники. Этот Федоренко живет тоже в США. Еще есть известный довольно-таки на Западе, потому что это прогремело в начале 86-го года, Сергей Иванович Бахан, работник ГРУ, заместитель резидента в Афинах. Он попал под подозрение, потому что о нем сильное подозрение. Его пытались отозвать, он это распознал и, в общем, нарочно упустил самолет на Москву, сделал вид, что, так сказать, просто опоздал, а потом выбрал момент и сбежал к американцам. Он сохранил свою жизнь. Ну, ваш верный слуга Олег Гордеевский тоже, так сказать, спасся чудом путем побега через финскую границу. И называла печать, советская печать, кстати, некого Олега Огранянца, консула советского в Тунисе, который сбежал на Запад, когда он почувствовал, что за ним следят тоже. Вот конец этого списка.
Список впечатляющий. Я надеюсь, что история, может быть, этих героев нам распишет более подробно. И что когда-то мы сможем продолжить этот разговор, может быть, какие-то данные всплывут. Пока мы хотим поблагодарить вас за то, что вы пришли, почтили память павших и рассказали, как человек уцелевший, о тех, кому уцелеть не удалось. Друзья, мы прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час, на тех же волнах Севооборота. Еще раз хочу поблагодарить нашего гостя Олега Антоновича Гордеевского. И вспомнить еще раз тех людей, о которых он назвал. Счастливо!